Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон студии, да, забыл телефон студии назвать, 959-59-39. И сегодня, дорогие слушатели, передача будет посвящена единству нашего народа. А единство народа невозможно без чувства единой истории России, без понимания единой истории, тысячелетней единой истории нашего Отечества. Но День народного единства мы недавно с вами вспоминали. И после этого Владимир Владимирович Путин, глава нашего государства, выступал на Валдае. Ну, всю его речь не будем разбирать, она очень глубокая. Там много было сказано важнейших вещей, не только для нас, для всего мира. Это не громкие слова. Владимир Путин говорил о том, что на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого. Привел в пример Вестфальскую или Ялтинскую систему. И каким будет это мироустройство, дорогие слушатели? Владимир Путин сказал, что наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, говорит глава государства. А за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Какие важные слова, да? А мы все с вами понимаем, что означает непримиримая борьба для нас с вами, для простых соотечественников. И Путин задает вопрос, сможет ли человеческое общество остаться общим с его этическими началами, гуманистическими, а человек остаться человеком. Это то, о чем мы с вами говорили 2 недели назад в передаче «Россия против цивилизации смерти». И говорит Владимир Путин, казалось бы, альтернативы этому нет, на первый взгляд. Но, к сожалению, есть тоталитарные идеологии и приводит в пример выродившийся западный либерализм. А он действительно выродился и превратился в эту идеологию цивилизации смерти, либерализм. Мы говорили с вами не раз уже о либеральном фашизме, но это действительно страшно. И сказаны были очень важные слова. Главное, например, было сказано о том, что Россия нужна миру. И глава российского государства говорит о том, что мы всегда говорили о многообразии мира как обязательном условии его устойчивости. Говорит и о том, что Путин, о том, что международное сообщество – это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии. Вы знаете, это же продолжение всех размышлений о мировых цивилизациях Данилевского, Константина Леонтьева, всех русских мыслителей. И утверждает глава нашего государства, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Полифонии, когда услышны все голоса, и тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре. А вот что, дорогие слушатели, это значит для нас с вами, для России, для всего мира? Могу утверждать, что все, что происходит в нашей стране, самым решительным образом влияет на весь мир, на всю планету. Без сильной русской державы, если происходит катастрофа российской государственности, то мир скатывается к закону джунглей. Понимаете, почему Россия нужна миру? Что такое Россия для мира? Вот обращение к НАТО от Муаммара Каддафи, когда они уничтожали процветающую страну Ливию. И Каддафи обращается к НАТО: а есть ли в мире закон, позволяющий эти убийства? Я скажу вам, да, есть, говорит Каддафи. Это закон джунглей. Это ваш закон и ваш порядок. Четыре месяца тогда это было, только 4 месяца прошло, сначала бомбежек Ливии, уничтожение процветающей страны. 4 месяца, говорит Каддафи, вы бомбите нашу страну. И все боятся даже сказать слово осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, и вы торжествуете. Он погиб, его зверски убили. Вы знаете, видели, как эта дама, как ее, Хиллари Клинтон, как она кричала «Вау!» с радостным лицом, когда показывали просто кадры страшные зверского убийства Муаммара Каддафи. И она радовалась. Мы пришли, мы, значит, победили, там что-то не помню. Это женщина. Глава, ну, тогда она олицетворяла во многом Соединенные Штаты. И вот слова Муаммара Каддафи, это многие в мире могут подтвердить. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия. Вот послушайте, защищавшая слабых, вы не посмели бы. И вот Путин, поэтому представляете, как все, что происходит в России, все, что связано с нашей государственностью, как влияет на события во всем мире. А Путин выступал 7 ноября. Ну, мы знаем, какая это для нас дата. И говорил о том, что русская революция, как в свое время нидерландская, английская, великая, французская, стали вехами в развитии человечества, определили во многом ход истории. Но, знаете, я, дорогие слушатели, не соглашусь с главой нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным, потому что уверен, что мир кардинально изменил вовсе не октябрь. Хотя, конечно, это была совершенно иная система. Почему можно назвать эту революцию великой? Не потому, что мы ее, значит, превозносим, оцениваем. Она действительно изменила мир. Таких преобразований в мироустройстве не было, как происходили тогда в России, социалистические преобразования, как бы к ним ни относиться, это грандиозные изменения во всем мироустройстве, во всей мировой системе. Но я уверен, что мир изменил не октябрь, а страшные катастрофические изменения в мироустройстве произошли во время февральского переворота, во время свержения царя-мученика Николая Александровича, императора Великой России. Вот в отрывке из второго послания святого апостола Павла Фессалоникийцам, глава 2, строки 16-12, сказано: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды, удерживающей теперь». Кто такой этот удерживающий? Вопрос Это очень важно в догматическом отношении, и святые отцы по-разному говорили об этом. Ну вот толкование святого Иоанна Златоуста, святителя. Он считал, что удерживающий — это Римская империя. Но другие святые отцы, скажу сразу, считали, что удерживает мир от прихода Антихриста благодать Святого Духа. А святитель Иоанн Златоуст считал, что Римская империя поддерживает мировой порядок и не дает воплотиться тайне беззакония, прийти в действие. Ну, а мы с вами знаем, что Москва, то есть Русское царство, это Третий Рим. И русский царь, русские государи — это наследники святого равноапостольного императора Константина. Вот что говорил преподобный Авросий, оптинский старец. Апостольские слова, держа и ныне, относятся к придержащей власти и церковной власти, против которой предтечи Антихриста и восстают, чтобы упразднить и уничтожить онную, то есть власть и церковную власть на земле. Потому что Антихрист, по объяснению толковников Священного Писания, должен прийти во время безначалия на земле. А пока он еще сидит на дне ада, то есть действует через предтечи своих. И мы в истории мировой видим этих предтечей Антихриста, и в истории России они были. К началу XX века в России вера охладела. Мы об этом говорили за все эти 33 года не раз в наших передачах. Мы говорили о том, что именно отступление от Бога принесло страшные плоды. Люди, отойдя от церкви, попали под власть темной злой силы. Это слова преподобного Варсонофия, старца оптинского. Он говорил в начале XX века, что люди, из-под домофора церковного уходя, попадают под власть злой этой темной силы, и она заставляет их творить не то, что они хотят, а то, что эта сила ада заставляет их творить и действовать. И в этом причины страшной катастрофы России в начале XX века. Что произошло? Предательство идеалов Святой Руси. Отступление от Бога. И это, дорогие слушатели, событие священной истории. То есть истории не только Русской Православной, Вселенской Церкви. Ибо Русская Православная Церковь – это самая мощная часть Вселенского православия. А русские государи, вы все хорошо знаете, они были покровителями всех православных. И вот в 17-м году, в марте, был отнят от среды удерживающий православный царь, император Третьего Рима. Поэтому так откровенно стало проявлять себя в мире тайны беззакония. Ведь кто мог представить в начале XX века, века прогресса, гуманизма, как его тогда праздновали, наступление 20-го столетия, а кто мог представить из прекраснодушных, допустим, чеховских интеллигентов в России или немецких, французских, английских людей, кто мог представить ужасы Освенцима и Треблинки, ужасы, ядерные взрывы Хиросимы. И то, что к концу 20-го столетия, этого столетия, на Западе начнет торжествовать, вот как мы и говорили, этот бал сатаны в Париже, откровенный сатанизм. И почему мы об этом говорим? Потому что надо понимать, что происходило тогда в России, и как все, что происходило в России, влияло на весь мир, на судьбу всего человечества. И я утверждаю и повторяю вновь и вновь, буду повторять, что советскую эпоху нашей тысячелетней истории необходимо рассматривать и понимать именно как часть священной истории, видеть, как Господь вел Россию и русский народ. Величайшая трагедия – это смута 17-го года. Это была попытка темной злой силы уничтожить православную Россию, уничтожить русский народ. Вот первая смута, 17 век, недавно День народного единства праздновали, победу над первой смутой. потом вторая смута, 17-й год, а третья смута, 91-й год. И мы с вами должны понимать, что те же самые силы пытаются уничтожить русский народ и сегодня. Уничтожить его самосознание, генетическую память, уничтожить традиционные ценности. Но другими методами, чем, например, в 17-м году. А какими? Ну, в 17-м году взрывали храмы, и людям было видно, но это же идут откровенные бесы. Кто может взорвать храм и священника повесить на царских вратах? Ну, это же явно сатанисты откровенные, да? Те, кто взрывал, богоборцы. Или посмотрите на демонстрации эти кощунственные, как они назывались, антирелигиозные, да? Тогда такими методами все было ясно. А в 91-м году вроде бы они к церкви лояльно начали относиться. Хотя мы тогда уже говорили в наших передачах, что эта власть будет неизбежно враждебна церкви православной. И вот старец Николай Гурьянов сказал, что дьявол бросил самое страшное оружие – деньги. Вы представляете, деньги же были при советской власти, да, и до 17-го года. А почему старец наш великий сказал, что именно после 91-го самое страшное оружие дьявол бросил? А потому что поклонение мамоне – это и есть идеология цивилизации смерти. А что такое поклонение мамоне? Это закономерное развитие ростовщического капитализма, той модели, которая восторжествовала на Западе. И в 91-м году мы с отцом Александром Шумским много лет об этом говорили. К власти в России пришел коллективный Троцкий. Кстати, правда, добавлял всегда вместе с коллективным Керенским. Февралисты, то есть, вместе с такими оголтелыми пламенными революционерами. И сегодня уже это все понимают, наконец, что все глобалисты, эти американские неоконы, этот глобализм, который они навязывают, это троцкисты, их так и называют, неотроцкисты. Но мы об этом еще вспомним. И вот братья и сестры первую смуту преодолели единством. Но приходилось еще долго тогда сражаться с поляками, шведами, со своими ворами-изменниками. Потом вторая смута. Преодоление, восстановление священной нити русской истории, единство русской истории. Когда произошло? В годы огненного очистительного испытания, посланного Богом. В годы Великой Отечественной войны. Ну, мы говорили не раз, что и первая, и вторая смута – предательство элиты. Увлечение элиты – западным соблазном. В 17 веке увлеклись бояре польскими порядками. В 17 году элита империи российской. Да и весь народ тогда увлекся марксизмом западным, пришедшим западом. А в 91 году мы что, не помним, как элита и народ, значительная часть народа, обольстились вновь западом? А Феофан Затворник говорил, западом наказывает и накажет нас Господь. Но сегодня-то мы с вами увидели, что несет Запад. Но я скажу вам, дорогие слушатели, что либеральный погром 90-х тоже был попущен нам Богом, чтобы мы увидели плоды увлечения либеральным капитализмом, который завершился в 21 веке откровенным поклонением мамоне. Мамона – одно из имен дьявола. И вот Вторая мировая война, наша Великая Отечественная война, она возродила священную нить, восстановила священную нить русской истории, изменила весь мир. И священная война, и Великая Победа – это самое важное событие нашей истории 20 века. Я хорошо помню, как в 90-е либералы кричали, эта война – это последний рубеж коммунопатриотов. А это ведь действительно оказался последний рубеж, на котором мы с вами, то есть весь народ, отстоял память о своей священной истории, отстояли себя. И сегодня прямое продолжение этой войны с возрожденным нацизмом, с цивилизацией смерти. Помните Твардовский великий? «Бой идет святой и правый, Бой идет не ради славы, ради жизни на земле. Вот это каждый боец на СВО сегодня может сказать. Эти слова из бессмертного Василия Теркина. Я утверждаю, что Великая Отечественная война – это главное событие советской эпохи. История России в 20 веке. Это была война с нашествием Запада, цель которого – уничтожение русской цивилизации, то есть православия. И сегодня продолжение. Мы же видим, как православную церковь на Украине пытаются уничтожить. И самое страшное то, что ведь у нас то же самое происходило, что на Украине происходит в информационном пространстве в 90-е. С началом перестройки пытались вычеркнуть, объявить черной мрачной дырой весь советский период. А ведь мы же с вами знаем, что очень много было достижений, много светлого, доброго, того, что необходимо нам взять в будущее. Все это доброе и светлое было выстроено нашим народом ценой огромных жертв. Это опыт драгоценный, это достижения, подвиги. В советской эпохе были разные периоды, а сегодня одной краской мажут. И то, что творили троцкисты, пытаясь уничтожить русский народ, геноцид был тогда, уничтожить все сословия, на которых строилась государственность российская, тепловременные революционеры, и извести русскую культуру, уничтожить русскую историю. Тогда были разрушенные храмы, действительно были страшные, страшное происходило. Это было, но были и послевоенные годы в советскую эпоху, 60-е, 70-е. А нам с 91-го внушали, что все было плохо, все бессмысленно. А вот кто и ради чего это внушал? Ну, с коллективным Чубайсом, то есть с этими олигархами, которые разворовали, присвоили общенародную собственность. Это ясно, их мотивы понятны. Они очерняли советскую период. Понятно, почему это дело в телесериалах, в статьях, книгах, их обслуга среди так называемой творческой интеллигенции. Это ясно было. Они боялись, что значит, у них отберут неправедно, скажем так, нажитое, да? Вот. Но мы с вами-то помним и все плохое, но и все хорошее. А советская эпоха – это часть тысячелетней истории. Без ее осмысления, понимания объективного невозможно правильно строить будущее. Это истина, которую повторяем сотни раз. Тот, кто пишет историю, формирует будущее страны. И мы с вами не должны забывать трагедии страшные и ошибки. Но на чем воспитывать молодое поколение? Какой образ страны у молодых людей должен складываться? Воспитывать на роликах Ельцин-центра? На архипелаге ГУЛАГе? На уроках русской словесности? Вы меня простите, но это к русской словесности, к Тургеневу, Толстому, Чехову, Гоголю, Пушкину, это не имеет никакого отношения. И какой образ страны? Нужна правда, а не черные мифы о сплошном ГУЛАГе, тоталитарном прошлом. И это не значит, что мы чтим память всех новомучеников и исповедников и помним, что творили богоборцы. Но историческая правда заключается в том, что наш народ сумел создать самую большую в мире страну, которая простирается на 1/6 часть света, от Балтики до Тихого океана, всех завоевателей победить, создать великую культуру, без которой немыслима вся мировая культура. И понимаете, молодежь на чем воспитывать надо? Правда великой истории. Это должно у молодых людей появляться чувство гордости, которое сегодня у многих появляется, но и чувство долга перед Отечеством. Без любви и великого уважения к родителям и предкам, к своей родине, не может быть настоящего человека. История России – это история героев и подвижников, созидавших своим трудом и воинским подвигом великую страну. И герои-подвижники победили в священной Великой Отечественной войне. И нам от них досталась великая страна. Мы должны быть благодарны им, а не превозноситься над советской эпохой. Вы знаете, либеральный капитализм дошел до логической точки, это все понимают в мире. И мы обязательно должны избавиться внутри страны от наследия ростовщического капитализма. Я когда-то в 2012 году статью назвал свою «Идолы золотого тельца на русской земле должны быть сокрушены». Без того, что мы избавимся от страшных плодов, от наследия поклонения мамоне внутри страны, не будет победы. Война попущена вновь нам как очистительное испытание. И я говорил, в первой передаче она прозвучала 24 февраля 22 года вечером в 10 часов. Освобождение Украины. Это освобождение русской земли. Во многом придется вернуться к опыту Советского Союза. Вот Михаил Иванович Гервановский, я его тогда вспоминал, академик, экономист, замечательный. Мы вместе с ним и Валентином Лебедевым в Центральном Совете Союза Православных Граждан состояли. Он мне, не помню, это в конце 90-х было или в начале 2000-х, говорил: «Виктор, у нас такой уникальный опыт Советского Союза есть, который сейчас выбросили на свалку. Если мы к нему обратимся...» Он глубоко православный человек был, но замечательный экономист. «Если обратимся, это позволит совершить невероятный рывок в будущее». Царствие небесное Михаилу Ивановичу. Замечательный был человек. Знаете, вновь скажу, никто из здравомыслящих людей не собирается восстанавливать Советский Союз. Это безумие. Путин замечательно сказал: кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. Кто желает восстановить, нет головы. Это я могу объяснить легко. Но Советский Союз оставил уникальный опыт. И опираясь на советский проект, посмотрите, как Китай рванул невероятно, да? Каким Китай был в 80-е годы, что такое Китай современный? Да? При этом он верен традициям 5000-летней великой китайской цивилизации. И мы не должны подражать ни Китаю, мы великая русская цивилизация. У нас свой путь, определенный Богом. Ни Индии мы не должны подражать. Но забывать драгоценный опыт, добытый великими жертвами, великими подвигами наших отцов и дедов, опыт и страшный, который нельзя повторять, но и опыт необыкновенно нужный нам, необходимый для строительства будущего, мы не должны забывать. Это, ну а главное, советская эпоха оставила нам великое сокровище, конечно, самое главное. Русская православная церковь принесла миру, вселенскому православию, великий плод соборного мучеников и исповедников. Это духовный плод. Но советская эпоха оставила бесценный опыт в государственном строительстве, который сегодня необходим в противостоянии Западу. Поэтому еще раз скажу, я против того, чтобы советскую эпоху представляли черной дырой, а Советский Союз огромным ГУЛАГом. Уверен, что все наши новомученики против были бы этого. Они ведь страдали за Христа, они противостояли безбожию и богоборчеству, но очень любили свою Родину и никогда не позволили, чтобы ее поливали грязью. Вот я... Вспомню, есть, расскажу о нем как-нибудь подробно. Отец Александр, он подвязался в горах Абхазии в 50-е годы, сидел за веру. Удивительно, он был уставщиком в скиту одно время в Оптинском. И он говорил нам с моим другом Александром Кудрявцевым, он говорил без всякой злобы о тех, кто доносил. Он говорит: понимаете, ребята, они думали, им сказали, что мы там в Абхазии скрываемся, американские шпионы, враги церкви, а не поэтому, а так они люди хорошие были. И он, знаете, какие слова сказал? Многие советские люди тогда, советские вроде бы атеисты, были выше нынешних православных, были, его слова, сердечней, была удивительная простота и доброта послевоенные. И вот братья и сестры отмечали 95-летие Пахмутовой. Александра Николаевна Пахмутова, Николай Николаевич Добронравов, царствие ему небесное, это тоже символы советской эпохи. И Владимир Путин говорил, что тепло чествует искренне вся Россия Александру Николаевну. Все, кто вырос, жил в Советском Союзе, учился, трудился, мечтал, безусловно, вы певец целой эпохи. А какие песни? Мы же с вами все знаем, да, эти песни? И как весь Большой театр пел «Надежду», все до единого, да, песни «Надежда» на скомпас земной. А как святейший патриарх тепло поздравил Александру Николаевну и сказал, что Господь наделил вас не только музыкальным талантом, но и добротой, жизнелюбием, чуткостью, отзывчивостью, великодушием, скромностью. Это тоже дары Божии, сказал святейший патриарх, наградили Александру Николаевну орденом славы и чести первой степени, церковь наградила. А те, кто смотрел этот концерт, братья и сестры, ну это же без слез невозможно было смотреть. Она сидела за роем, аккомпанировала. Ну это же просто до того светлый человек. Просто детская искренняя простота, открытость. Ну ангел просто, знаете, во плоти. Как большой ребенок, но совершенно и мудрый, и хороший. Вот ее... И Александр и Николай Николаевич добронравом, и Александра Николаевна любовь к родине. Вот Пелагея, певица, сказала Пахмутовой: «Спасибо вам от всего моего поколения. На ваших песнях мы учились любить родину». То я хочу, чтобы мы услышали одну песню Александра Николаевна Пахмутова, автора музыки, песня, которая осталась. Фильм забыли, а песня осталась. И вы знаете, она прозвучала как марш 9 мая 2014 года на Красной площади. Песня в исполнении хора Сретенского монастыря. Вы все эту песню хорошо знаете, братья и сестры. Дорогие братья и сестры, ведь слушают, мы эту песню с вами слушали, многие из нас всегда. Вот что здесь неправославного в этой песне? Не зря ее исполняет хор Сретенского монастыря, да? Ведь у каждого забота у нас такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. Вы понимаете, что это вообще идеал русской жизни? Россия строилась на идее служения. Со времен государя Иоанна Васильевича Грозного каждый православный русский человек понимал, что его служба русскому царю, Московскому царству, потом Российской империи, это служба Церкви Христовой, служба православной церкви. Это великое было чувство. И тогда иностранцы удивлялись, почему среди русских изменники практически не встречаются, почему они так хранят верность. Европейцы не могли понять в 17 веке такой феномен. И когда люди увлекаются личным благом, заботами о личном благе прежде всего, начинает погибать страна, плохо становится всем. Вот эти слова великие, жива бы страна родная, и нету других забот. Они говорят, это такой код должен быть. Не будет России, мощной русской державы, будет плохо не только нам всем. Оказывается, вспомним слова Муаммара Каддафи, да? Нет, если была бы великая Россия, настоящая Россия, обращается он к НАТО, вы бы не посмели так действовать. И вот Россия вернулась, как великая держава, в мировую политику. И посмотрите, что происходит. Кстати, Пахмутова, какие у нее светлые песни, какие лирические песни, «Беловежская пуща», а нежность. Как, вот Владимир Владимирович Путин не зря сказал, что, обращаясь к ней, дорогая Александра Николаевна, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мелодия нашей страны и нашего народа. Да, она, кстати, песни многие были такие идейные, но вроде бы советские, да? Но они все очень светлые, они все какие-то проникнуты романтикой. Ведь романтики действительно строили. Я помню, знаете, когда тогда в Баку было что-то происходило, 89-й год, кажется, мы были в одной компании, и отец нашей знакомой, ну, были молодыми, довольно людьми, зашел, увидел то, что творится по телевидению, он был, услышал, вернее, в новостях, а тогда уже перестройка вовсю шла, он был очень современный, к нам хорошо относился, высокопоставленный какой-то ученый, геолог был. Он так посмотрел на это и говорит: ребята, это что, они хотят мне внушить, что я с ребятами, девчонками нашими зря по тайге и тундре ползал, да? Зря мы мерзли, открывая эти месторождения, что все это было зря. Я никогда в это не поверю. Понимаете? И вот Александра Николаевна Пахмутова, она не была в коммунистической партии. Представляете? Лауреат всех премий в партию коммунистическую не вступила. И сама об этом говорит. Я бы ничего не написала, вступив в партию, поскольку примитивные серые бюрократы затюкали бы меня своими поручениями. Да, она говорит, мы писали песни о комсомольцах, но нашими героями были те святые люди, да, которые, ну вот, да, и она говорит, это ее слова, сейчас делается все возможное, чтобы люди забыли 70 лет своей жизни, своей истории. Человек не станок, его нельзя выключить. В каждой семье отец или дедушка воевали в Великую Отечественную. Кто-то воевал в Афганистане, кто-то был членом партии, а в молодости пионером, комсомольцем. Невозможно отречься от всего этого. Это нормальные человеческие чувства, дорогие слушатели. Мне кажется, очень важно то, что Александра Николаевна говорит. И я со многими говорил из тех, кто смотрел этот концерт, они испытывали чувство умиления. Не потому, что это песни нашей молодости, нашей... Нет, это было видно. Мы видели, как они говорят, ну, просто святого человека видели в Александре Николаевне, такого ангела Божьего. А как они Россию любили, какие стихи у Александра, у Николая Николаевича Добронравова. А ведь и Пахмутов, и Добронравов – это явление тоже советской эпохи, о которой я сегодня говорю. Это, как принято говорить было, и записано там в Википедии, во всех словарях, русский советский писатель, допустим, о Шолохове, да? Русский советский композитор, русский советский ученый. Я скажу вам, что песни Пахмутова и Добронравова – это такое же достояние народа, как лучшие народные песни, как романсы великих Чайковского и Глинки. И я уверен, что многие из этих песен народ будет петь. Это такое же достояние, как великие песни Священной Великой Отечественной войны. Мы должны понимать, что это такое же... Об этом Виктор Николаевич Тростников, вот я все собираюсь, надо действительно заставить себя выкроить время и сделать передачу по главе, одной главе из книги Виктора Николаевича Тростникова, нашего замечательного мыслителя, где он пишет о том, что советская песня, приводит некоторые свидетельства, это явление удивительное русской культуры и мировой культуры. Свидетельство эпохи. А Виктор Николаевич понимал в этом, да. Такое же явление великое, как и советский кинематограф. Это тоже уникальное явление мировой культуры. Вот я вновь повторяю. Все последние годы телеканал «Спас» ругают советскую эпоху. Ну, я понимаю, когда новомучеников вспоминают и говорят о ужасах этих преступлений богоборцев. Но сидят и дружно ругают всю советскую эпоху. После этого на телеканале «Спас» идет старый советский фильм. Снова через какое-то время ругают советскую эпоху, снова старый советский фильм. Почему так? Потому что оказалось, что на православном телеканале можно показывать только произведения советского кинематографа. Потому что девиз советского кинофестиваля московского был «За мир и гуманизм в искусстве», кажется, я не ошибаюсь. И, кстати, Папа Римский тогда сказал в 60-е годы, что самые христианские фильмы – это советские фильмы. Самые христианские. Там о Боге не сказано ни слова. Самые христианские фильмы, заметьте, слова римского первосвященника, да? «Отец солдата», «Судьба человека», «Летят журавли», «Баллады о солдате». Понимаете, что это значит, да? И посмотрите, я много могу назвать шедевров советского кинематографа. Много было слабых фильмов, проходных, потому что, ну, естественно, это же кинопроизводство. Но представляете, да, что судить-то надо по вершинам, а вершина... Об этом говорил, кстати, Николай Васильевич Гоголь. Художник, по словам Гоголя, не должен говорить, не обязан говорить о Боге, но он должен писать о Боге. Но он должен писать так, чтобы людям, после читая его, хотелось о Боге думать и размышлять. Понимаете? Вот скажите мне, вспомнив «Отец солдата» или «Балладу о солдате», эти фильмы, и вспомнив все современные, наш современный кинематограф, что более христианское, да? А Господь же по плодам смотрит, а не по названию. Да, кстати, сегодня день рождения нашего, наверное, лучшего специалиста, исследователя Николая Васильевича Гоголя, Владимира Алексеевича Воропаева. С днем рождения. Замечательный человек. И, да, и недавно был вечер памяти брата Иосифа. А я вспоминаю сегодня, как духовник подарил Владимиру Алексеевичу икону брата Иосифа. Ну, такую не бумажную фотокопию. И он приехал домой, он положил ее в сумку большую. А дети говорят: а папа, а что у тебя там благоухает в сумке? А он забыл про эту икону. Открыл ее, а икона мироточит, представляете? Вот эта бумажная иконка брата Иосифа. Да, так что, ну, многое лето дорогому Владимиру Алексеевичу и помощи Божией в его трудах. Да, сегодня, кстати, вчера или позавчера сообщили о том, что мы освободили Солнцевку. Такой небольшой поселок, вроде бы деревню на Донбассе. А знаете, чем она примечательна, деревня? Она примечательна тем, что в Солнцевке родился наш великий композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Тоже, кстати, явление. Это явление русской культуры. Ну, он творил в советскую эпоху. Вы понимаете, братья и сестры, я уверяю вас, что вот эта власть мамоны, золотого тельца, она для русской культуры более губительна была, чем власть советская, намного. А лучше все, что в советскую эпоху создавалось, это было наследие великой православной русской культуры. И в литературе, и в музыке, и в на театральной сцене, и в кинематографе. Так к этому надо относиться. Просим ваших молитв, дорогие слушатели, о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, игумени Серафимы, здравии протоиерея Николая, болящей матушки Ольги, болящего игумена Кирилла, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Натальи, Михаила, о здравии Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, болящей Ларисы, Игоря, болящей Ларисы, болящей Натальи, Веры, Неонилы, Нины, тяжко болящей, Владимира, Александра, Вероники, Веры. О здравии воинов Александра, Тихона, Серафима, Луки, воинов Павла, о раненых воинах Сергия и Алексея. И, дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении новоприставленной Татьяны. Это супруга моего друга и автора передач на радио «Радонеж» Бориса Николаевича Галинина, военного историка. Замечательный человек Татьяна. Внезапная смерть, скоропостижная. Но она была человеком глубоко верующим, певчая в храме. Замечательный человек. Просим ваших молитв. Завтра отпевание в храме преподобного Сергия на Ходынском поле. И просим молитв о здравии Бориса Левовича Галинина. О здравии Ксении, Катерины, всех близких. Да, и спрашивают, да, будет ли вечер памяти Ольги Георгиевны Фомичевой. 10 лет великой, да. Ну, замечательная наша женщина, это супруга тоже русского праведника Александра Викторовича Недоступа. Я ее считаю, Ольга Георгиевна, не только русской актрисой, потрясающей, настоящей, но праведницей. Помолимся о упокоении. И просит молиться, помолиться о упокоении новопреставленной Людмилы. Да, и сегодня, дорогие братья и сестры, день памяти Игоря Евгеньевича Смыкова. Это войсковая миссия благословения Русской зарубежной церкви. Игорь Евгеньевич Смыков с иконой миротащего царя-мученика облетел, путешествовал, очень много чудес было. Это его послушание было во время этой эпидемии, этого ковида. Ушел ко Господу. Замечательный человек. Царствие небесное Игорь Евгеньевичу. Его послушание принял на себя Александр Чернавский, мы на вечере памяти брата Иосифа виделись, икона Преискупства Мироточива и благоухала. Государь молится о России, и все наши новомученики, исповедники молятся о победе над врагом в этой священной войне, которая является продолжением Великой Отечественной. Кстати, вновь говоря о достижениях советской эпохи и о свидетельствах такого удивительного творчества народа и советские песни, которые, многие из которых стали народными, действительно народными. Это такое же творчество в советскую эпоху, как полет Гагарина Юрия Алексеевича, удивительного русского человека. Ну, что можно сказать о нем? Такое же плод народного творчества и подвига, как спутник, как ядерный щит державы, благодаря которому мы с вами сегодня живем. Сегодня один там из генералов НАТО сказал, да, мы бы, ну, у России есть ядерный щит, мы бы, говорит, их смогли победить, но у них ядерный щит. Вот благодаря этому ядерному щиту, подвигу народа, а вы послушайте, что, как тогда создавали под руководством Лаврентия Павловича Берии этот ядерный щит. Послушайте их воспоминания, этих людей, ядерщиков, как они себя не жалели. Жила бы страна родная, нету других забот. И благодаря их подвигу мы живем, они разделили участь Югославии и Ливии. И вот это наследие наших отцов и дедов мы разве не должны ценить? Разве не должно у нас быть чувство благодарности? Я в следующей передаче отвечу на вопрос, когда-то Кирилл Константинович Никифоров, мой друг, сказал, что я совмещаю, умудряюсь совмещать в сердце святого царя-мученика Иосифа Сталина. Я об этом подробнее расскажу, потому что у меня было лет 15 назад, наверное, Ольга Георгиевна звонила, тогда Александр Викторович. Очень понравились две часовые передачи «Святой царь-мученик» и «Иосиф Сталин». И если не понимать подвиг святого царя-мученика, то невозможно объяснить все, что произошло с Россией в 20 веке. И невозможно объяснить и феномен Сталина. Но я расскажу о книге. Она у меня в руках сейчас, мне передал в 21-м году владыка Митрофан «Тайна Великой войны». Это книга о Великой Отечественной войне. И в этой книге митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан пишет о духовно-мистической составляющей событий Второй мировой войны. Владыка рассматривает историю Второй мировой войны с позиции верующего человека, который знает, что за всеми историческими событиями стоит промысел Божий. Промысел Божий ведет нашу страну. И именно в случае с мировой войной он заметен наиболее ярко. Владыка пишет, что в этом не имеющем аналога в истории противостоянии сил света и тьмы прослеживается божественный план спасения человечества, а не только России. Он пишет с позиции человека верующего, с ясным пониманием, что за всеми историческими событиями, а это необходимо нам с вами понимать, стоит промысел Божий. И во всем происходящем на планете раскрывается его действие. Понимаете, как это важно? Мы поговорим, надеюсь, в следующей передаче об этом и о том, что значила эта война для русской цивилизации и для России. Вы знаете, братья и сестры, Владыка замечает в своей книге, что духовное, глубокое духовное понимание смысла Великой Отечественной войны приходит к нам с вами только сегодня. И я тоже уверен, что только когда началась вот эта нынешняя война, мы с вами можем это понять. Митрополит Митрофан пишет: в явлении такого масштаба, каким в 20 веке стала Вторая мировая, наиболее зримо проявилось Божие провидение. Прослеживается божественный план спасения человека и осуществления заранее предопределенных судеб мировой истории. Не было в истории России ничего более трагического и величественного, чем Великая Отечественная. При этом отношение к ней, по словам Владыки, память о ней являет нам необычайный феномен, стойкое ощущение, что в этом грандиозном событии скрыто много больше, чем то, что мы знаем с детства и что лежит на поверхности исторической канвы тех лет. Вот мне хочется, чтобы мы с вами в следующих передачах об этом побеседовали, потому что, еще раз повторю вам, это не мои слова, это вообще истина. Тот, кто формирует историю народа, тот формирует его будущее страны. Почему я говорю о советской эпохе? Потому что, и почему я говорю о роли верховного главнокомандующего, имя которого невозможно отделить от победы в Великой Отечественной войне, Иосифа Виссарионовича Сталина. Потому что, если мы неправильно не начнем осознавать и понимать духовный смысл Великой Отечественной, мы будем вновь наступать на те же грабли и набивать те же раны себе в будущем, а это необходимо. Ну, а мы знаем, что победа будет за нами, как было сказано в 41-м году главы государства Советского Союза. Русская держава, она тогда называлась Советский Союз. А слова сказаны как будто в Древнем Риме. Чеканная формула. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых, царственных новомучеников, исповедников, всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в рази ее, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.